Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
Друзья, всем привет, всем добрый вечер. Какой бы ни был у вас сегодня день, световой, не световой, но программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» начинается и, собственно говоря, продолжается в целом. У нас дождливо в этой самой вот Москве, да, пресловутой. У нас сыро, у нас, в общем-то, я так понимаю, закончилась весна. Вот, и начался классический апрель-май. Вот, в то же время вот в Петербурге, как докладывают, довольно-таки хорошо и солнечно. Но зато там скоро вроде как должен быть снег. Значит, я напомню, что мы с вами работаем в записи, но это не значит, что я про вас забыл. Это значит лишь, что нас разделяет определенная, ну, такая временная, что ли, линия, да, мы с вами не одновременно можем присутствовать в этом эфире, а, так сказать, в разное время. Ну, это не мешает вам оставлять комментарии. Если вы смотрите нас в Рутюбе или ВК видео, кому как удобнее, пожалуйста, пишите, что вам хотелось бы узнать, о чем хотелось бы услышать. Я по возможности буду стараться отвечать на эти вопросы. Даже если у меня нет на них прямого конкретного ответа, ну, буду как-то стараться там узнавать и все-таки какое-то общее представление вам давать. А вопросы, которые вас интересуют. Мы в прошлый раз с вами обсуждали и гибель Евгения Кунгурова, и Ольгу Будину, звезду сериала «Граница таежный роман», которую отстранили. Ну, не хорошо, назовем это не отстранили, назовем это не предлагают ролей после начала СВО, после того, как она заявила свою гражданскую позицию. Так уж совпало, как поэт и агент Земфира. Я не нарочно, просто совпало. И вы начали на это реагировать. Я очень рад, еще раз благодарю. Вот пишут, что в комментариях наши дорогие слушатели, то есть вы. В случае с Евгением Кунгуровым очень похоже на убийство или доведение до самоубийства. Будет разбираться следствие, естественно. По неприглашению Глеба Будина вопрос скорее не к ректору, а к декану Марусенкову Вячеславу. Да, вы знаете, я погуглил, кто такой Вячеслав Марусенков. Не знаю уж, его позицию по поводу СВО я не нашел, однако нашел, что он преподает в том числе в киноакадемии Никиты Михалкова. Никита Сергеевич довольно и строго консервативен, и избирателен в контактах. Не знаю, может быть, господин Марусенков был замечен в каких-то, так сказать, не очень по отношению к спецоперации лояльных высказываниях, но тут сложно говорить, кто зарубил. Мне кажется, если ректор принимает решение, то он всячески должен быть в курсе того, что у него происходит, а кому предлагают выступить в его вузе. Мы говорили о том, напомню, что студенты, которым Ольга Будина читала лекцию в другом месте, не во ВГИКе, студенты ВГИКа обратились к руководству, чтобы разрешили Ольге Будиной прочитать лекцию у них о социальных, значит, социальном инжиниринге, которое производит кино в настоящий момент, о том, что идеология не может быть не связана с киноиндустрией и так далее, и ее зачехлили, ее развернули актрису, сказали, нам такого не надо. Довольно странно. Озвучивать имена тех, кто не хочет сниматься, Железняк и Будин, и народ разберется. Да я бы с радостью, но я не знаю, этих имен их не называет Олеся Железняк. Мы были, ну вот я не люблю это, знаете, вообще не люблю там слово «эксклюзив», не люблю, нет уже давно никаких эксклюзивов, любой эксклюзив через 3 секунды распространяется во всех соцсетях, он уже никакой не эксклюзив. Не люблю вот это «мы самые первые поговорили», вот это вот выпячивание, да, себя, слушателю, читателю вообще по барабану, первый ты поговорил, 10 или 20. Дай информацию, отойди в сторонку. Но, тем не менее, скажу, потому что это важно. Немного кто эту историю развивал. Немного кто. Вот я написал об этом на сайте kp.ru. Потом Захар Прилепин рассказал об этом в программе «Уроки русского» на НТВ. Потом Никита Михалков подхватил и рассказал у себя в «Бесогоне». Но это не разошлось так широко, как, допустим, история с Ивлеевой. Хотя тут, знаете ли, на мой взгляд, когда некто, по сути, отменяет Олесю Железняк за то, что она поддерживала раненых наших ребят в госпитале, мне кажется, это как бы вопиющая история. Вообще вот безотносительно того, красные это или белые, кто за кого. Вот вообще, вообще в принципе такая ситуация, когда человек в госпитале перед ранеными выступил, а его отменяют после этого, это ну, ненормально в любой стране мира. И в Израиле, если бы такое было, и в США, если бы такое случилось, это ну, какая-то дикость просто. У нас вот не принято называть. Но вот так вот, как читал рэп свой батл классик Слава Гнойный, он же КПСС, в России есть традиция не называть имен крысы в своем коллективе. Видимо, вот поэтому. Юлия Че пишет, очень жалко Кунгурова, но я его понять не могу. Как можно взять так поступить? И у меня два ребенка инвалида, я с ними одна, надо жить, друзья. Нельзя никогда опускать руки, жизнь такая сложная штука, то черная полоса, то белая. Да, сложно не согласиться, но, видите, если речь идет о каком-то отклонении, когда человек ощущал, что его тело или там, его душа ему не принадлежит, сложно говорить о какой-то рациональности. Анна Селена пишет, одна из наших постоянных слушательниц, когда-нибудь до людей дойдет, вся абсурдность идеи нелюбви к собственной стране. Я тоже жду этого момента очень. И дело тут не в политических взглядах, а в вопросе самодостаточности. Отрицая ценность собственной культуры, считая соотечественных недостойным восхищения, достаточно цивилизованным, в действительности вы большую часть себя подвергаете критике и обесцениванию. Абсолютно согласен. Как думаете, станет ли американец, сталинец, француз утверждать, что его наследие, культура, менталитет страны не стоит внимания? Конечно, нет. Что Франция – прибежище поверхностных недалеких людей, а США – сборище бродяг, которые не помнят собственной истории. А французы, насколько я знаю, даже неохотно на английском языке изъясняют. Если к ним на улице подойти и спросить что-то, может повезти, а может не повезти. Могут сказать, извините, я не проливу, как говорится, и говорите по-французски в этой стране. Понимаете? Вот что, о чем пишет Анна Селена. При наличии недостатков все эти люди воспевают, культивируют достоинство собственного народа. 100%. Почему все дело в выборе в собственную пользу, самоидентичность, желание видеть себя как достойного человека? Почему в России укоренилось самоуничижение? Конспирологические теории сами напрашиваются. Да даже без конспирологических я могу сказать, что русский человек скромный сам по себе, он терпеливый. Это один из наших, что называется, козырей, и один из наших крестов. Благодаря этому и из-за этого. Вот у нас были такие товарищи у власти, там, как Горбачев, как Ельцин, да, то есть народ все это терпел, разложение долгое время, вот, и, в общем-то, не сопротивлялся до тех пор, пока не дошло уже до какого-то абсурдного апогейного момента, да. То же самое и здесь, мне кажется, что мы не привыкли себя выпячивать, это и противоречит вере нашей, да, которая, собственно, культивирует аскезу и бессребничество, и какие-то альтруистические вещи. И поэтому нам вот как бы вот кажется, что что-то может быть с нами не так. Это, на этом построена, это, кстати, нормальная ситуация, если это касается личной психологии, да, психологии собственной личности. На этом построена вся русская литература, на этом построен весь Достоевский и, разумеется, Чехов и Толстой, и много еще кто, и Леонид Леонов, и поэзия Бориса Рыжего, все построено на том, что, в общем-то, человек несовершенен. Но это не значит, что мы, русские люди, несовершенны, наша страна тем более. Это нам тут, к вопросу о конспирологии, действительно навязывали очень много десятилетий. С того момента, как Михаил Сергеевич Горбачев рекламировал пиццу Хат возле Красной площади, то есть ничего позорнее представить себе нельзя. Можете себе представить Никсона или Буша, старшего, младшего, какого угодно, и вообще любого американского президента, который рекламирует русскую водку или, хорошо, русские блины, русскую икру, палатку рядом с Вашингтоном, с Капитолием. Вообще такое возможно, представьте? Дело не в коммерции, не сколько там заплатили. Вообще, вот в принципе, сам факт того, что американский президент рекламирует некую символическую русскую пищу, продвигает ее, улыбаясь, заходит, значит, в рюмочную, там намазывают на блины икру, сидят русские, все, значит, за самоваром я и моя Маша, за прилавком женщина в кокошнике, вот она все это намазывает, продает президенту, он сидит и радуется, значит, вот, и таким образом показывает, какая демократичная страна. Возможно такое? Я думаю, 100% нет. И дело не в плане Даллеса, дело вот, как пишет наша слушательница, в уважении себя. Но у нас, к сожалению, видите, среди артистов это не принято. У нас принят карго-культ, у нас принято равняться на Голливуд, а не на Эйзенштейна, Пудовкина, Пырьева и прочих гениев, которым по всему миру восхищались, ни на Нарштейна, ни на других наших блестящих режиссеров, художников и актеров, в том числе Смоктуновского, которого сами англичане, так сказать, земляки Шекспира, Вильяма нашего, да, признали лучшим Гамлетом в истории, да, вот у нас принято как бы вот все равно Голливуд и все равно Netflix, давайте вот посидим на них, помастурбируем и на то, как вообще у них все устроено, как у них все свободно, здорово и классно. А в реальности получается, что Мария Машкова приезжает играть в Голливуд, и 5 лет ей предлагают, как она сама говорит, не я это придумал, роли проституток. Пара-пара-пам. Мы вернемся после небольшой паузы в программу «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
«Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Говорим о внутреннем уважении, национальном самосознании, многих вещах, на которых строится, безусловно, кинематография, и сериальное искусство, и все-все-все, что связано с программой «Глядя в телевизор», все, о чем мы должны говорить. Салли Уоррен пишет нам, горько осознавать, что нет больше Евгения Кунгурова, не вспотим потеря для ценителей настоящего искусства. Яркий артист, самобытный, творческий одаренный, с незабываемым вокалом. Земной, кто с уважением относился к советским песням. После кончины Святослава Игоревича чудесная программа «Романтика романс» осиротела. Представили Евгения. Он органично писался в чарующую атмосферу действия. Напомню, что программа «Романтика романса», выходящая на канале «Культура», пока стоит на паузе. Бесконечно жаль, припомнился артист оперет Сергей Олимпиев, фактурный, обаятельный, с вторым тембром, и внешнее благополучие скрывало истомленное сердце, надломленную душу. Согласно во всем с Ольгой Будиной, мои знакомые, когда узнали, что я поддерживаю Донбасс, отвернулись от меня. Это грустно. Егор, своей нужности и необходимости, не сомневайся, спасибо, что делаете, уделяете нам время. Вам спасибо, смотрю, слушаю, читаю, спорных моих много. У меня осуждение разнятся главным единством. Вам спасибо, конечно, в этом и есть смысл нашей передачи. Мы не должны с вами хором петь. Мы некое сообщество людей, небольшое, но очень горячо мною любимое тепло. Смотрим на некоторые вещи, может быть, как-то по-разному, но нам интересно их обсуждать. Вот и все, вот и весь смысл нашей передачи. Я никого не агитирую за советскую власть или против нее. Ради бога, приветствуются все мнения. Джефферсон Фарфан пишет: расскажите, пожалуйста, сколько платят за шоу типа «Три аккорда», «Фактор страх», «Музыкальный твиц», «Конфетка звезды», артист там. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что для этих всех артистов, ну, то есть вот никогда не разглашаются вот гонорары, грубо говоря, если они есть, они никогда не разглашаются. В «Голосе» долгое время утверждалось, что концепция у нас такая. Сам проект – это и есть вознаграждение за участие. Да? То есть артист приходит, получает эти эфиры, получает эту популярность, как сейчас говорят, медийность, и дальше имеет возможность прокачивать ее дальше. Это и считалось неким гонораром. Как будто, да? Потом Леонид Агутин, у которого я брал интервью лет, наверное, 8 назад, вдруг сказал, что нам стали платить. И я спрашиваю, а сумма какая? Хотя бы о порядке цифр можно говорить? Потому что все эти цифры, Почему о них мало кто говорит? Не потому что Юра Дудь, иноагент такой великий, вдруг он заговорил про деньги. Нет, все эти вопросы всегда задавались. И все всегда на них не отвечали, потому что скованы договором о неразглашении. Не могут они разглашать вот столько, сколько денег заплатило руководство, потому что это может там тень бросить на имидж канала, то есть скажут там, а с какого хрена там государственный канал платит 20 миллионов для того, чтобы какая-то певичка сидела в кресле. Ну, это просто, понимаете, бизнес чисто, чисто бизнес, и терять имидж канал не хочет, поэтому он или тень на плетень наводит, или просто скрывает, говорит, мы не платим, ну, ты сиди гадай. Могу сказать, что Леонид Агутин ответил так. Нам покрывают расходы, которые мы несем вследствие пропуска концертов, которые могли дать за время съемок. Ну, то есть, я могу подозревать, что речь о нескольких идет миллионах рублей. Не думаю, что каналы федеральные раскидываются, расшвыриваются деньгами. Нет, далеко это не так. Я знаю просто изнутри, что некоторые каналы просто экономят конкретно. Вот. И первый, например, так вот не расшвыривается. Я сейчас не про телеведущих говорю. Малахова мы помним зарплату, когда озвучили, все ахнули. Как это может быть, телеведущий получает столько денег? Это как и Ургант. Но извините, они делали кассу, они делали рейтинги, продавалась реклама за сумасшедшие деньги. Они с этой рекламой, по сути, деньги и получали. То есть, тут абсолютно бизнес-схема, бизнес-модель. Так вот, да, то есть, Агутин говорит так, нам покрывают, вот, то есть, грубо говоря, мы концерты не играем в то время, пока снимаемся, репетируем. Это же не вопрос одного дня, там все не записывается за один день. Потом идут прямые эфиры раз вот в эти выходные, в эту пятницу, да, значит, прямые эфиры «Голоса» начинаются, по сути, полуфинал, на следующей неделе финал. И вот эти все выезды, это все, как бы, грубо говоря, возможность, лишение возможности давать концерты. Вот их, как бы, первый покрывает. Что касается «Три аккорда», вы знаете, там такие звезды, как бы, ну, при всем уважении. Ну, вот Владимир Маркин, который, например, выступает в «Мытищах». И ему, у него, кстати, юбилей скоро, я его поздравляю, тоже готов целовать песок, по которому он ходил. Вот, но он в «Мытищах» как бы вот выступает перед открытой публикой бесплатно в парке. То есть, ну, мы можем понять, да, что это немножко не баста в настоящий момент, и никаких гонораров ему платить не нужно. Многие, я думаю, туда действительно приходят для того, чтобы напомнить о себе. Кто-то как бы в обоими уже канала, да, есть лица канала так называемые, ну, то есть, грубо говоря, там Киркорову и всем прочим, я думаю, в любом случае платят как суперзвездам, а то, что касается музыкальной интуиции «Конфетки», Марина Кравец, Азамат Мусагалиев и прочие, они на контракте с каналом. Вот как Галустян говорил, у нас, значит, годовой или там по-разному заключают, там, может быть, он на 2 года, неважно. То есть, грубо говоря, заключается контракт на определенное количество проектов. За определенное количество проектов за год ты должен их отработать, и ты за это получаешь такую-то сумму. Я думаю, что это очень хорошие суммы. И если мы говорим про НТВ и ТНТ, это «Газпром-медиа», это очень хорошие деньги, как вы понимаете. Можете посмотреть на приобретение ленинградского «Зенита» и понять примерно, что «Газпром»-компания, в общем-то, хорошо зарабатывающая. Вот, поэтому там могут быть речь о десятке миллионах рублей, учитывая, что еще и Марина Кравец, как бы супруга генерального продюсера. Я думаю, там все хорошо с деньгами. Вот, что касается артистов. А вот те, кого приглашают, вот там, допустим, артистов пригласили в «Музыкальную интуицию», как вы помните, там часть пела, а часть оценивала. Там, я думаю, вообще тоже как бы все приходят только потому, что, ну, это эфир и, в общем-то, тоже часть работы. Задержался я на этом. Давайте дальше галопом поскачем, потому что есть у меня определенные новости, которые вам я могу рассказать. Ну, во-первых, давайте, раз уж я заикнулся про Урганта, все любят про него всегда спрашивать и неподдельный интерес присутствует всегда под любой публикацией, комментарий и так далее. Я так подозреваю, давайте сделаем вывод через некоторое время, но я так подозреваю, что почва какая-то по поводу возвращения Ивана зондируется. Зондируется, потому что он чаще стал появляться в публичном пространстве. О нем чаще говорят, пошли какие-то вбросики в телеграм-каналах. Как мы знаем, телеграммы, это каналы, это на 10% какие-то ну, можно так сказать, жемчужины информационного поля на 90% клоака, который не имеет никакого отношения к реальности, при помощи которой вами пытаются манипулировать, да? Вот. И там вот пошли вбросики о том, что вот он типа в новом телесезоне. Новый телесезон, напомню, после лета наступает, да, осенью у нас обычно, и как будто бы вроде как он там должен вернуться. Потом пошли вбросы о том, что студию не разбирают. Это тоже постоянно как бы кем-то подчеркивается, да, и Первый канал это, в общем-то, не отрицает. Напомню, что в Новый год команда Урганта готовила специальный как бы новогодний огонек такой для молодежи с молодыми артистами, Анисимов, который вел. Напомню, что команда Урганта работает над шоу лотерейным «Мечталион», который ведет Хрусталев. Вот. И на днях тут 16 апреля Урганту исполнилось 46 лет. Как бы никакой не, что называется, никакая не круглая дата. Но. Вдруг в этот день, как оказалось, снимали четвертьфинал высшей лиги КВН. И ведущий Дмитрий Хрусталев, ведущий КВН, в том числе, некогда соведущий «Вечернего Урганта», после приветствия одной из команд вдруг поздравил Ивана с днем рождения. Слово «вдруг» я подчеркну, потому что все, что происходит в КВН и на Первом канале, это хорошо срежиссированная импровизация. Все эти шутки, остроты Урганта, все эти диалоги, как бы рожденные, значит, в импровизе и так далее, и так далее – все это хорошо срежиссированная драматургия талантливыми людьми, им в том числе. И вдруг, еще раз повторю это слово, председатель жюри высшей лиги, он же по совместительству генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, тоже поздравил Ивана. Он взял, значит, телефон, позвонил Ивану из зала. О, такая импровизация, да, как бы, никто не ожидал такого, надо же. И, конечно же, Иван выдал пару незаготовленных, разумеется, острот, чем, как пишут свидетели события, пару раз разнес зал. Публика поблагодарила Урганта скандированием «С днем рождения». Не думаю, что это может обязательно остаться в финальном монтаже, но вот эти все зернышки в почве появляются не просто так. Мы с вами это фиксируем, как летописцы, так сказать, нашего телевидения, и посмотрим, что будет дальше. Вернемся мы после небольшой совсем паузы.
Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем сегодня обсуждаем все-все-все. И в том числе, возможно, возвращение Урганта в эфир. Значит, в продолжении этой рубрики скажу, что, значит, если мы же говорим про тех, кто отлучен от эфира регулярно, да, Лолита тут дала большое интервью Ксении Собчак на свою беду, как говорится, Ксения вытащила, как всегда, все самое неприятное из Лолиты, и, ну, неприятное, я не имею в виду там что-то неприятное про Лолиту, а те вещи, которые, естественно, будут использованы против Лолиты, что для нее Лолита Марковна в настоящий момент не очень положительно, не очень хорошо для ее имиджа, да, но, тем не менее, вот такая задача у Собчак быть могильщицей репутации, да, так же, как и иноагент Юра Дудь подводит людей под плаху и монастырь, так же, вот и Ксения тоже любит это делать, лишь бы срубить хайпец. И Лолита там наговорила всего, в том числе, что вот и Алла Борисовна Пугачева, мол, ей сказала на голую вечеринку не ходить, вот как оказывается, да, то есть вот такие вот советы у нас раздают Пугачева, вот, ну и всякое, в общем, даже не хочется это упоминать. В общем, на Ивлееву, да, Анастасию, тоже телеведущую, мы же телепрограмма, телепередача про телевидение, которая вела шоу «Орел и Решка», Анастасия Ивлеева, напомню, которая и играла в сериале «Монастырь», которая сыграла в картине «Мальвина», так и не вышедший на экран, была инициатором голой вечеринки в московском клубе «Мотобор», после чего несколько звезд попали под раздачу. Все, конечно же, кроме Ксении Собчак упомянутой, да, почему-то. И сейчас, спустя два года, вдруг на Ивлеева завели административный протокол о дискредитации вооруженных сил российской армии. И опять же, упоминаю это без тени злорадства, без желания, значит, погреть над этим ручки. Просто говорю лишний раз, насколько у нас демократическое государство. Не перестаю об этом говорить. Вот человек после начала СВО сразу же вывесил у себя черный квадратик. Написал слово «нет», известно чему, да. После и еще один пост опубликовал с голубем мира и написал, значит, что там происходит катастрофа, что надо все остановить, надо все откатить, надо всех вернуть, надо все, ну и так далее. Да, вот эти вот известные экспертизы от российского шоу-бизнеса геополитическая. Вот. После этого никто нигде ни на секунду никакую Ивлееву не отменял. Она продолжала работать с крупнейшим банком, она продолжала работать с крупнейшим оператором связи, с которым Дмитрий Нагиев до сих пор работает, который тоже отлучен от телевидения, но, тем не менее, тоже отметился черным квадратиком. Вот. Вот, понимаете, вот такое у нас государство, лояльное к этим всем людям, лояльное. И только уже когда, то есть уже, что называется, волну народного гнева на себя вызвали эти товарищи, уж только вот тогда, спустя два года, завели какой-то протокол, естественно, по которому и ничего не грозит, кроме штрафа там, до там, 30 или 50 тысяч рублей. Никакого лишения свободы, ничего, естественно. Вот как это работает в России. Просто для всех, кто, как товарищ Шевелев, гениальный, который, не перестаю восхищаться, дал интервью Артемию Лебедеву, все посмотрите, кто не видел. Вот, всем вот таким товарищам, как он, рекомендую помнить об этом. Значит, давайте еще о громких событиях, давайте еще о громких интервью. Никита Кологривый пропал, да, обратили внимание? Звезда сериала «Слово пацана» и фильма «По щучьему велению» и многих других проектов. Вдруг исчез. Что с ним случилось? Неужели одумался? Подумали вы, да? То есть в изоляторе временного содержания просидел неделю после того, как дебош устроил в родном Новосибирске. И дал тоже трехчасовое интервью, значит, одному влогу светскому, Fame Time TV, что ли, он называется. Короче говоря, в интернете можете найти. Мы за вас, я конкретно посмотрел эти три часа. И могу сказать, что, конечно, Никита чрезвычайно противоречивый человек. Чрезвычайно, да. Даже больше, чем Печорин, наверное, Лермонтовский. Вот. Много он чего наговорил в этом интервью и сравнивал себя с Высоцким, и с Далем. И опять было там и про Смоктуновского с Абдуловым, и про измены жене, с которым до сих пор продолжает проживать, и про всякие там различные хулиганские моменты жизни, и про есенинство свое. Ну, в общем, пока что Никита берет паузу и считает, что его народ должен вызвать на публичное, значит, поле, если люди захотят, чтобы он снова вот сжег глаголом, чтобы он приходил в студию и ругался с ведущими, чтобы он отстаивал, значит, как он считает, точку зрения простых пацанов, которым не дают роли в кино из-за засилия блатных, таких как Иван Янковский, Павел Табаков и многие другие. Вот люди попросят, говорит Никита, и вот тогда он снова вернется. А пока что, значит, продолжает сниматься в проектах. У него в этом году какое-то аномальное, там, чуть ли не 10 что ли, проектов с ним там в производстве находится. И еще будут выходить. И по Жириновским, кстати, история не закрыта. Никаких кастингов он не проходил. А это значит, что ни с каких ролей его не снимали. Будет пробоваться и туда. Вот. Короче говоря, насыщенная жизнь у актера. И он продолжает ее вести. А «Слово пацана» тем временем показали по НТВ. Какой эффект это произвело? Ну, во-первых, конечно же, собрало у экрана большое количество людей. НТВ отчитался о том, что «Слово пацана» занял уверенное первое место в день показа 15 апреля, да, в аудитории 14-44 года. Вот доля 7,9% была. По России цифры оказались еще выше, там до 20 практически доля доходила. Это хорошо, это много. Грубо говоря, каждый пятый человек, который находился у экрана, в этот момент смотрел «Слово пацана», криминальную драму Жоры Крыжовникова, который экранизировал одноименный роман Роберта Гараева. А вот мы с вами говорили об этом не один раз, сериал стал событием, и вот его НТВ решил показать. Но реакция на это была неоднозначная. Например, прекрасный артист, которого я очень уважаю, интеллигентный и, можно так сказать, добрый, хотя не очень в душе любящий людей, Алексей Нилов, тот самый, который сыграл Ларина в «Улицах разбитых фонарей», сказал, что смотреть проект ему было отвратно, что ничего веселого и ничего радостного того, чему можно было подражать и что можно было воспевать, он в этом сериале не увидел. Сказал, что, цитата, «мне было отвратно не потому, что это страшно, да страшнее видали, но какое-то ощущение нечистоплотности. Я понял, что, вероятно, была поставлена задача оттолкнуть молодежь, но результат, по-моему, случился противоположный. Блатная романтика, убийство». Да, действительно, я могу здесь в этом смысле согласиться, потому что, ну, не по поводу отвратно, а по поводу того, что кто бы что ни говорил и не отрицал, действительно имеет место романтизация. Мы с вами тоже об этом говорили, потому что этим героям режиссер предлагает сопереживать. Мы не видим ушлепков, уродов, хотя формально они такие. Они убивают людей, они калечат, они отбирают, они, по сути, ведут образ жизни ОПГ, но мы не видим в них уродов отталкивающих, как в других некоторых картинах, как в «Жмурках», например, да, мало кто переживает героев Панина и Дюжева, они высмеяны, вот, как там у Тарантино в «Бешеных псах» и так далее, и так далее. Есть много фильмов, где криминал показан омерзительно. Но здесь за счет поступков этих героев, за счет их мотивации, их характера, мы испытываем к ним эмпатию, потому что вот здесь мальчик обнимается с девочкой, вот здесь вот он типа показаны благородные поступки, и события, которые с ним происходят, в общем-то, заставляют испытывать это сопереживание. И об этом, собственно говоря, побеспокоились в патриархии, да, в московской, значит, глава синодального отдела митрополит Кирилл сказал, что идет огромная маркетинговая кампания по продвижению этого сериала, ну, что, собственно, неудивительно, Кинопост тем же самым занимался, и на это невозможно смотреть. Я категорически считаю, как митрополит, как гражданин, как священнослужитель Русской Православной Церкви, что это невозможно показывать. Почему? Объясняет митрополит, говорит, что сериал показывает общество, оправдывающее насилие. В этом понимании слова «пацана» своеобразный манифест защиты насилия. Вот есть такая точка зрения. Напишите, пожалуйста, друзья, вне зависимости от того, верите вы в Бога, не верите вы в Бога, я прошу вас не впадать, значит, в борьбу с попами, как некоторые любят очень делать, вот, а просто написать, как вы считаете, можно ли показывать в федеральном эфире, потому что одно дело на платформе, все-таки платформа такое более герметичное пространство, можно найти в интернете, понятное дело, но есть ограничения возрастные и все остальное. Федеральный эфир – это все-таки немножко нечто другое, уровень охвата и возможности влиять на аудиторию, а история там рассказана не очень хорошая. И, повторюсь, финал, к которому приходят все эти герои, почти все, он, ну, как и в «Бригаде», он вот заставляет плакать, что вот убили космоса, убили, значит, пчелу, убили Фила, героя Владимира Вдовиченкова, да? Если я не перепутал его кличку с персонажем Бумера. Конечно, не перепутал. Вот. Поэтому, не знаю, спорный дискуссионный момент. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, а мы вернемся после небольшой паузы в программу «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
«Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем рассуждать и размышлять о том, что происходит с нашим телевидением, и я вам в этом смысле какие-то подкидываю истории для размышления. Надеюсь, вам не противно это все слышать и об этом говорить. Так, давайте о ремейках тоже, ну, вообще о предстоящих каких-то проектах. Продолжаем мы с вами говорить всегда о том, что безбожно паразитируют современные российские продюсеры на советской киноклассике. Вот, и в этой связи вот еще несколько проектов, пожалуйста, вашему вниманию. Вышел трейлер «Волшебника изумрудного города». Значит, мы помним это произведение Александра Волкова, да, «Путешествие Элли Татошки и компании в изумрудный город». Это переложение, адаптация, можно так сказать, американской сказки «Удивительный волшебник из страны Оз». Мы помним советский фильм был литературный оригинал, был советский серия мультиков. Мы в город изумрудный идем, дорогой трудной, да, все мы их смотрели, многие из нас на них выросли. И вот теперь современным киноделам оказалось, что этого мало, что нужно продолжать воспроизводить и копировать это произведение. И в Новый год, 1 января 2025 года, выйдет картина, которая называется «Волшебник изумрудного города», в котором играют Светлана Ходченкова, в котором Денис Власенко занимается озвучкой, в котором играет Егор Корешков, Софья Лебедева и многие-многие другие. Короче говоря, трейлер я посмотрел и могу сказать, что, в общем-то, мы снова видим не переложение, не аутентичное какое-то произведение художественное, автономное, да, наше. А как и в случае, к сожалению, с «Летучим кораблем», паразитирование, эксплуатацию советской киноклассики. Но если в «Летучем корабле» как бы такая была все-таки попытка сделать, да, хоть и через ворвиглазную такую светокоррекцию, некий особенный наш продукт, то «Волшебника изумрудного города», очевидно, вот даже по некоторым кадрам, это такое вот как «Тайна третьей планеты», которая тоже сейчас идет в кино, 100 лет тому вперед, это вот гимн опять очередной Голливуду, да, возвращаясь к вопросу нашего самосознания, возвращаясь к вопросу карго-культа, вот, ну, не знаю почему, ну, то ли потому, что пересмотрели голливудское кино, то ли потому, что все считают, а вот мы сделаем так же, и все будут смотреть. Ну, вот как у Сарика Андреасяна были, да, вот эти все провальные блокбастеры, да, «Булщитники» и так далее. А также вот такое же впечатление производит вот этот весь новодел. «Бастинда» и «Лев» в «Новом волшебнике изумрудного города» вот практически один в один напоминают франшизу и вселенную «Хроников Нарнии». Завязка вообще как в «Интерстелларе» визуально, прям вот чуть ли не покадрово создается. Вот. Гномы, то ли смурфы, то ли хоббиты, да, ну, то есть вот и так далее, и так далее, и так далее. Я почему-то вот, ну, не вижу я какого-то, я не знаю, ну, не обязательно балабановского, но есть у нас там хорошо режиссеры аутентичного кино, там, Юрий Быков, там, я не знаю, ну, хоть кто-то, мне кажется, кто владеет авторским почерком, мог бы это сделать. Хотя Игорь Волошин, кстати, постановщик «Волшебника изумрудного города», снимал «Нирвана», «Я», там, и так далее. Очень тяжелые, кстати, такие своеобразные драмы. У него есть такой опыт. Но здесь, очевидно, перед ним не стоит такой задачи. Вот задача такое ощущение, что «а сделаем, давайте, как у них опять». Ну, очень хочу ошибиться, но почему-то вот есть у меня такое подозрение, и со мной согласна народная артистка нашей страны, прекрасная Елена Санаева, которая играла Лису Алису в «Золотом», значит, ключике, хотел сказать, в «Буратино», конечно. Вот. Мы сейчас не говорим, насколько гениальна Елена Санаева, да, и не сравниваем ее с Чуриковой и с Алисой Фрейндлих, но мы говорим о том, что вот приближается еще один, значит, ремейк, им занимается Федор Бондарчук и его студия «Буратины». Вот. И, собственно говоря, Елена Санаева говорит, что на нашей картине, имеет она в виду советскую картину, дилогию Леонида Нечаева 1976 года, да, где она с мужем Роланом Быковым играла пару блестящую кота Базилио и Лиса Алиса. На нашей картине выросло 3 поколения, говорит Санаева. Где такие поэты-песенники, как Булат Акуджава и Юрий Энтин, которые музыку, да, создавали? Где такой композитор, как Алексей Рыбников сегодня? Или авторы будут брать ту же музыку? Сейчас актеров море, у многих у них даже дикция плохая, потому что учат в частных школах за деньги. Поэтому ничего хорошего не получится, потуги понятно, но чудо чудо не произойдет, это смешно. Посмотрим, опять же, ну вдруг мы все ошибаемся, но я буду рад признать, что... Вот посмотреть и сказать, ну мы ошибались с Санаевой, ну действительно вышло блестящее произведение. Но сколько бы ни было уже этих попыток, ни разу такого сказать было невозможно. Ну не знаю, может быть в этот раз получится, может быть. Давайте о новых еще проектах немножко. После позора так называемого историка моды Александра Васильева возвращается в эфир «Модный приговор», и возвращается он сразу в двух ипостасях, в мужском и женском виде. Это довольно неожиданно, потому что раньше такого не было. Раньше был один, собственно говоря, вот этот судья, да, там был адвокат Велина Хромченко, и вот они все там работали. А сейчас вот вдруг оказывается, что Первый канал решил выпустить мужскую и женскую версию «Модного приговора». Они совсем скоро выйдут в эфир. Я вам скажу позже, когда именно. И если мужчину выбрали в качестве ведущего зрители, и это им стал Александр Рогов, которого все знают по программам там, «Шопоголики», «Дочки матери», «Золушка», «Перезагрузка» и другим, то женщины вдруг назначили Лилию Рах. Вы сейчас наверняка спросите, кто это. Я задал с таким же вопросом, к своему стыду и счастью одновременно. Не имею никакого отношения к фэшн-индустрии. Вот. Мне это все кажется пустым и пафосным, как бы таким павлинобесием. Вот. Но это моя, как, собственно говоря, колхозника личная точка зрения. Так вот, казахский байер, это человек от слова «бай» покупать, тот, кто привозит для продажи дорогую модную одежду. Женщина, 61-летняя, из Казахстана, которую зовут Лилия Рах. Очевидно, это какое-то сокращение фамилии, наверное, может быть, она там Рахманова или Рахметова, не знаю. Вот. Неизвестно нашей аудитории совсем. И даже в родном Казахстане участвовала, была фигурантом уголовного дела, связанного с похищением человека. Вот такой неожиданный ведущий появился на Первом канале. Можете загуглить «Лилия Рах. Уголовное дело». Ну, не знаю. Для меня это неожиданная новость, честно говоря. Так, «Папины дочки» новые тоже вернулись. Напишите, если вы их видели, напишите, что вы думаете по этому поводу, насколько вам это было интересно или насколько это вам было скучно. Мне тоже интересно узнать будет об этом. И еще один уж точно известный нашему зрителю ведущий получит новое шоу — Антон Шастун. Я вам говорил про него не раз. Бывший резидент шоу «Импровизация» и резидент шоу «Импровизаторы» на СТС, который переехал и как будто бы утратил какой-то свой суперфлер. Вот. Он... будет выходить с, так скажем, неофициальной адаптации программы «Устами младенца». Об этом мы говорили. И вот еще одно шоу, съемки которого сейчас происходят, оно называется «Кто тут жулик?». Ну, рабочее название, может еще измениться. Вот. Это как позиционируется как интеллектуально-детективное шоу. Звезды отвечают на вопросы ведущего. Среди них есть тайный игрок, который знает ответ на все вопросы. Ну, что-то типа мафии, наверное, как я понимаю. Вот. Уже отсняли первый пул. Присутствующие пишут, что по стилю похоже на шоу «Lock Stock». Загуглите, посмотрите, что это такое. Вот, как будто бы есть веселые моменты. И ведущий обаятельный Антон Шастун. Посмотрим, что из этого получится. Пока что никак не анонсируется этот проект официально СТСом. Каналом СТС, да, вот поэтому мы можем только догадываться о том, когда он выйдет в эфир. Еще об одной большой премьере скажу напоследок. 29 апреля возвращается «Майор Черкасов». Для тех, кто знает, сразу поймет, о чем речь. Как будто бы «Мосгаз» завершился, было, мы помним, 9-е. Последнее дело Черкасова, но это не значит, что дело его не живет. Его коллеги в исполнении Марины Александровой, Андрея Мерзликина, Алексея Бардукова продолжают службу в «Муре» по сюжету этого сериала. И эксклюзивно, вдруг, внезапно, не знаю уж почему, может быть, побоялись без Смолякова выпускать этот сериал, потому что он не присутствует там, видимо. Вот, выйдет на платформе ОКО 10-я часть «Мосгаза» под названием «Мосгаз. Дело номер 10. Метроном». О чем там будет идти речь, я расскажу в следующем выпуске, поближе к этой премьере, да. Пока лишь скажу, что в этом самом ретро-детективе будет звучать голос Черкасова, которого играет Андрей Смоляков. И мы вернемся тоже через неделю. Я за это время успею соскучиться. Надеюсь, что и вы. После небольшой паузы. Хороших вам выходных. В эфире была программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Будьте счастливы прямо сейчас.
«Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.